Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Weekend Talk» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Максим Ульянов, руководитель клиентской разработки в Рутюбе. Макс, привет!
Привет, Андрей!
Очень приятно, что ты до меня дошел. Я уже был в твоем подкасте, теперь, наконец, ты в гостях в моем.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Вы наверняка знаете формат мок-интервью. За последние годы он стал почти отдельным жанром и стабильно собирает просмотры. И вот команда конференции South Hub вместе с «Авитотех» и их CPO-CTO-клубом решила пойти дальше и 7 октября прошлого года провела в офисе «Авито» офлайн мок-интервью CTO на позицию SEO. Вообще часто говорят, что техническому директору очень сложно стать самым главным управляющим директором. Этот миф как раз и решили разобрать на практике. В роли интервьюера управляющий партнер «Авито» Иван Гус, в роли кандидата экс-CTO Яндекс.Маркета Алексей Швенков. Получилась очень живая и показательная встреча, за которой действительно интересно наблюдать. Формат позволил буквально подсмотреть через замочную скважину, как выглядит реальное интервью на позицию SEO и по каким критериям оценивают технических лидеров, готовых к переходу на уровень правления. После интервью участники отдельно обсудили, какие компетенции чаще всего мешают CTO стать SEO, и посмотрели, как управленческие решения выглядят не в теории, а в действии. Если стало интересно, стала доступна запись интервью на YouTube. Переходите по ссылке в описании.
Как обычно, давай начнем с того, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Ну, во-первых, я хотел тоже тебя поблагодарить, что ты позвал меня в этот подкаст. Я тебя уже благодарил, в принципе, за твой подкаст, в своем подкасте. И да, хочу сказать, что я прям рад здесь быть, потому что я очень много слушал Frontend Weekend еще только когда становился разработчиком. Чем я могу быть известен? Как минимум тем, что мы делаем один из крупнейших видеохостингов в стране. Я уже на нескольких конференциях об этом рассказывал. У меня есть подкаст «Куда расти». Возможно, твои слушатели тоже слушали мои выпуски, как минимум с тобой выпуск. И там я, собственно, разбираю с крутыми гостями из индустрии о том, как вообще прокачиваться в карьере, как растить компетенции и как добиться какого-то классного успеха. Ну и, может быть, кто-то подписан на мой канал Telegram. У меня есть канал Ульянов Лайф, и там я пишу про всякое, про проблемы найма в IT, про менеджмент, про жизнь немножко, да, вот, возможно, там тоже есть твои подписчики.
А давай, как обычно, начнем с того, что поговорим про то, как ты оказался вообще вот в той точке руководителем клиентской разработки. Как ты вообще попал в IT?
Все началось, наверное, первые какие-то такие звоночки о том, что я буду айтишником, начались еще в школе. Нашел книжку, я не помню даже на самом деле, откуда ко мне попала книжка, но там было все про HTML, про верстку и так далее. И поскольку я, в принципе, любил компьютеры, вот как-то с ними там возиться, что-то делать, я вначале там верстал презентации, мне очень нравилось что-то делать такое визуальное на компе, да, как-то вот программировать, не знаю, там какие-нибудь тесты, в общем, делать какие-то рекламные презентации и участвовать в конкурсах и так далее, и так далее. А потом мне попала книжка по HTML, я тогда еще не знал никаких текстовых редакторов и просто писал текст в блокноте. Вот, и ты пишешь в блокноте, сохраняешь, открываешь этот файл в браузере, и там все меняется, и ты можешь этим как-то управлять, и все это как-то красиво можно настраивать. Я был в большом восторге. А потом это как-то забылось. И у меня был упор в школе на спорт. Я много занимался спортом, ну, в итоге выполнил кандидата мастера спорта. У меня не было представления о том, что я пойду куда-то вообще в айтишную профессию. Я думал, я буду, может быть, тренером, может быть, там, военным в какой-то момент. Чуть не попал в военное училище от УФСИНа, вот, и чуть не стал военным юристом. Но в итоге я не прошел, потому что у меня нашли какой-то плоскостопий третьей степени, сказали, типа, все, вот ты, собственно говоря, не пройдешь там медкомиссию, ты можешь придумывать, какие экзамены ты еще будешь сдавать, чтобы поступить в университет. Тогда я думал, что, может быть, я поступлю на переводчика, потому что у меня было все хорошо с французским языком. Но я плохо сдал историю и попал на биомедицинскую инженерию. Я тогда еще не понимал, что это такое, что такое биомедицинская инженерия. Мне сказали, что это будет перспективно. И пока я учился, я за полтора года так и не смог понять, почему это будет перспективно, особенно в Костроме, в Костромском вузе, который занимался подготовкой вообще педагогов, но не технарей. А там открыли, в общем, какую-то кафедру вообще в экономическом каком-то, на экономическом факультете открыли, в общем, направление биомедицинской инженерии. Ну, то есть совсем вообще неподходящая какая-то история. У специализации не было аккредитации. Я, по идее, после этой специализации, после получения диплома должен был быть каким-то инженером по приборам. медицинским. То есть, например, врач-стоматолог пользуется большим сложным аппаратом, и что-то у него идет не так, я должен был прийти и его починить. Примерно какая-то такая история. Или я мог бы, не знаю, там, стать продажником и продавать, рассказывать всем о том, какие классные вот эти вот, не знаю, бормашины. Ну вот, что-то в этом роде. Но поскольку образование было такое экспериментальное, нам прям так об этом и говорили, что, типа, ребят, вы, в общем, подопытные кролики, мы на вас тестируем программу. В какой-то момент у меня начали закрадываться сомнения, что, в принципе, я буду работать по специальности, а еще была проблема, что некоторых ребят с курса забирали в армию. Ну, просто им приходила повестка, и они такие, окей, ну, если у них было не очень успеваемость, они уходили в армию. У меня успеваемость была нормальная, но мои родственники начали говорить, что, может быть, ты подумаешь о том, чтобы перейти в какой-то другой университет, чтобы у тебя была там военная кафедра, и ты, в общем, доучился все-таки до конца, потому что если ты пойдешь в армию, то ты не очень классно, ну, в итоге потом сможешь вернуться в какой-то учебный режим. Я их послушал, пошел на машиностроение в Костромской государственный университет, проучился там полгода, понял, что вообще не мое, ничего не нравится, завалил экзамен по вышке, не пришел на пересдачу и принес уже родителям справку о том, что меня отчислили. И так я попал в армию.
Невероятная история.
Да. Так я попал в армию, потому что мне начали приходить повестки, я такой, я не хочу убегать, прятаться и так далее. Я и так, ну, как бы был готов пойти вообще в военное училище. Сам пришел, как бы, ну, на призыв и говорю, вот, возьмите меня в ВДВ. Они говорят, в ВДВ нет, пойдешь в мотострелки. Я попал в разведку и через 4 месяца попал все-таки в ВДВ. Вот, и прекрасно отслужив в армии, вернулся уже обратно, как это говорится, на гражданку. И начал думать, о чем мне здесь делать. Учебу вроде я бросил, а как бы специализации у меня какой-то конкретной нет. Я попробовал себя вообще в абсолютно разных сферах. Сначала думал, работая, подучиться, сдать ЕГЭ, дополнительные предметы, и в итоге попасть все-таки на переводчика, на которого я думал поступать изначально. Потом у меня была идея, что, может быть, вообще, в принципе, мне стать кинооператором, потому что я очень любил пленку и пленочную фотографию, и этим занимался в университете. У меня даже в армии был там свой фотоаппарат. А потом я в итоге пошел работать, чтобы у меня как раз-таки появилась вот эта вот камера классная для того, чтобы поступить на кинооператора, потому что там нужно было сдавать экзамен. И как-то меня занесло в работу, потом жизненный кульбит какой-то такой произошел, что я, в принципе, обратно, короче, вернулся в биомедицинскую инженерию. Но параллельно работая и заочную часть на биомедицинской инженерии, я понял, что я сейчас получаю просто диплом, а мне это неинтересно. Меня вообще не драйвит история о том, что у меня просто будет какая-то корочка, но не будет никаких знаний. И я такой начал копать и вспоминать, а что же я вообще, в принципе, любил, что же мне нравилось, потому что продавать какие-то товары мне не очень было прикольно. И на тот момент я работал в Leroy Merlin. Все знают эти магазины Lemana Pro. В отделе кухни. Я собирал кухни для, ну, всех тех, кто, короче, приходит и говорит, а вот у меня вот такие вот размеры, короче, нарисуй мне эту кухню, а потом еще можно было ее собрать просто как конструктор из наших комплектующих, которые были у нас. Вот, и там нужно было уметь, короче, работать с программой специальной, 3D-шной. Много там работать с товарами. Я начал уже тогда что-то оптимизировать. Я Excel-ку там настроил на макросах так, чтобы там просто у нас ценники прям автоматически генерировались, и очень с этого кайфовал. А потом случился в Leroy Merlin конкурс, в котором можно было поучаствовать, проявить какой-то свой талант, в частности, креативный какой-то талант, и донести какую-то идею, как можно вообще магазины изменить так, чтобы они стали, ну, прикольнее для покупателей, комфортнее, интересней. И в результате этого конкурса можно было поехать во Францию и познакомиться с как бы главами компании Adeo. Это Ашан, ну, на тот момент Leroy Merlin и ряд еще французских компаний. Ну и, в принципе, мой проект мог раскатиться на все магазины Leroy Merlin. Я такой думаю, блин, классная штука, надо попробовать. Я придумал проект по изменению навигации магазина, потому что это был новый магазин для Костромы, я тогда жил в Костроме, и люди не понимали часто, как вообще устроены отделы, как вообще эти отделы искать, и я постоянно подходили, спрашивали, типа, а где там стройматериалы, а где вот эти вот там крепежные изделия? И я работал очень часто маршрутизатором. Вот я думаю, а почему люди это не понимают? И в какой-то момент стал просто в проходе и вижу, что навигация она есть, подвесная, но она сливается. То есть там, в принципе, вообще нечитаемые какие-то буквы, ну, они просто сливаются в какую-то общую массу. Вот, и я нашел пиктограммы, пиктограммы отделов, которые у нас, оказывается, были, но были для сотрудников, но они никак не были представлены для покупателей. И я, короче, придумал гениальную идею. Берем буквы, берем пиктограмму, соединяем, и у нас уже визуально просто это все дело разбивается, да, и мы очень хорошо можем понимать, где же какой отдел находится. И я просто нашел там исследование по проработке на поле навигации в московском метро, где они там, короче, продумывали, как пиктограммы нужно сделать. Нашел еще дополнительное исследование, что типа вообще мы воспринимаем быстрее именно картинки, потому что нас учат на картинках изначально, а не тексты. Тексты мы уже потом уже, да, воспринимаем. То есть наш мозг работает быстрее на восприятие каких-то образов визуальных. И, короче, я все это так вот завернул, что провел опросы и представил свой проект на совете директоров магазина. Мне директор магазина говорит: круто, классно, такой уже проект был в прошлом году, ну, что-то похожее. Но мне нравится, в принципе, твоя идея, мы часть идеи реализуем в нашем магазине, и если у нас влетит пилот, то мы раскатим на все остальные, ну, как бы мы расскажем о том, что ты такой пилот, и, возможно, это раскатится на все остальные магазины. Я думаю, блин, ну, в принципе, это кайфово тоже. И полностью организовал переделку подвесной навигации. И вот после этого проекта я такой начал задумываться, что-то я делаю точно не то. Вот я могу делать такие большие штуки, а я продаю кухни.
А сколько это лет назад?
Больше 9 лет. Я такой понимаю, что я делаю не то, что-то, но я могу делать что-то большое. И начал копать, а что же я, в принципе, могу еще делать, кроме продаж и чего-то такого, да, не суперпрофессионального. И вспомнил тот самый блокнот, в котором я писал HTML-код, ту самую книжку, как мне было кайфово, и то, что я, в принципе, люблю компьютеры, то, что мне нравится что-то настраивать, то, что я взял там, сам разобрался, Excel-ку настроил, автоматизировал, оптимизировал, от этого очень сильно кайфовал, и нашел курс HTML-академии. Вот. Влетел просто в эти курсы, в задания с вот этим кексом, они очень прикольные были, то есть очень прикольная геймификация, меня это затянуло. А потом у меня стал вопрос, я либо покупаю интенсив у HTML-академии, либо я плачу за семестр биомедицинской инженерии, которая мне не нравится на самом деле, и, скорее всего, я не буду работать по этой специальности. Ну, был перевыбором. То есть ровно те же самые деньги я должен был заплатить за интенсив. И я принимаю решение в какой-то момент, что я забираю документы из универа, и деньги вместо того, чтобы заплатить за семестр, плачу за интенсив. Вот меня все отговаривают, говорят, ты что, ну, тебе же нужен диплом. Я говорю, я не могу так разбрасываться, и, собственно, я пойду, получу реальные знания и навыки, которые мне помогут найти новую работу. Иду, прохожу интенсив, защищаю его там на 100%. Эти задания там было 27 пунктов, наверное. То есть я просто там брал отпуск, а 2 недели сидел там просто до ночи, решал все эти задачки. Я еще до того, как защитил финальный проект, уже выставил свою резюмешку на ХХ, и меня пригласили на интервью в какую-то просто студию в квартире двухкомнатной, где-то там на 5-м этаже 5-этажки.
И попросили нарисовать кухню.
Ну, практически. Меня пригласили туда на менеджера проектов, типа чувака, который просто берет там, да, какие-то решения. Какие-то записи просто вот моего руководителя, который ходил на встречу с заказчиком. Это была просто студия, которая делали там заказную разработку. И, ну, и предложили деньги, те же самые, которые я получал в Люра. Я такой думаю, блин, ну, это класс. То есть это я вот беру сейчас вот так вот, перехожу в ту сферу, которая мне нравится, занимаюсь тем, чем мне нравится, в принципе, получаю то же самое. И прихожу к своему руководителю, говорю, я увольняюсь. Он говорит, не надо. Тут, кажется, есть для тебя хорошая вакансия. Мы заметили, что ты классно там справляешься с этими обязанностями, такой типа креативный, проактивный и так далее. Иди поговори с директором магазина. Директор магазина со мной говорит, говорит, вот тут есть потенциальное, короче, направление, где ты будешь заниматься внешними коммуникациями. И, короче, просто сотрудника отдела ты становишься не то, что типа руководителем какого-то отдела или руководителем чего-то направления, а ты просто уйдешь вообще в другую сторону и будешь там коммуникациями заниматься внешними. Я такой, нет, я решил, что я пойду в IT, фигачить там с нуля, поднимать всю эту историю. Он говорит, ну, как знаешь. И в итоге я ушел, и начался мой прекрасный путь интересный в айтишке, где я просто фигачил абсолютно разные задачи. То есть ко мне приходят, вот просто бумажку такую дают, говорят, нужно из этого сущностную функциональную карту составить, чтобы разработчики потом понимали, что им вообще там запрограммировать нужно в этом, в бэкэнде, в админке или где-то еще. Что такое админка, я вообще в глаза не видел на тот момент. Но мне сущностную карту составить как-то надо. И вот происходит вот этот момент, где ты сидишь, короче, в этом всем разбираешься, но параллельно еще вечерами пробуешь делать адаптив, потому что на HTML Академии на базовом курсе тебя научили просто обычную статичную десктопную верстку делать. Вот. И это, короче, была такая прикольная штука. А потом у нас в студии объявили конкурс на фронтенд-разработчика, потому что пришел еще один заказ. И был я, который изначально пришел и сказал, блин, я хочу быть фронтом. Мне сказали, ну, пока нет такой вакансии, пока вот позанимайся менеджментом, а потом, когда появится, мы, ну, тебя позовем, скажем тебе обязательно. И был еще один контент-менеджер, который тоже хотел быть фронтом. И нам, короче, дают задачку на 8 часов сверстать макетик какой-то просто где-то нашли на стоках в адаптиве, короче, с семантикой и так далее, и так далее. И мы сидим, короче, рабочий день, все это дело верстаем. И под конец дня у меня все готово, у него там готово, дай бог, половина. Ну и так я стал фронтом. Вот, и потом фигачил, короче, из-за того, что я пришел изначально на менеджера, мне периодически подкидывали задачи на то, чтобы проработать сущностью функциональной карты. Потом в какой-то момент я проектировал дизайн для интернет-магазина часов. Сам же потом это все дело разрабатывал. И это была такая моя школа жизни в IT, в студии, в Костроме, в которой вот я получил много достаточно разных интересных знаний, но в какой-то момент понял, что как бы у меня здесь всего один коллега, с которым я вроде могу обсудить какие-то новые штуки, а я новый человек, да, там в айтишке, мне прям все горит, мне все интересно, я там слушаю подкасты, вот, Frontend Weekend, еще какие-то, да, там подкасты. И мне все интересно, но комьюнити какого-то не хватает, человека, с которым я могу все эти нововведения в веб-стандартах каких-то обсудить, тоже не хватает. Я думаю, надо что-то менять. Параллельно предложили сделать еще отдел клиентской разработки в какой-то тоже компании, которая занималась заказной разработкой для Соколова, завода вот этого ювелирного, ну, который бренд. Они что-то делали, какую-то систему лояльности клиентов. Вот. И у них не было фронтов, были только бэкэндеры. Я к ним пришел после студии, там, после двух с лишним лет работы. Через месяц у них отвалился этот заказчик. Вот. И я такой, ну, кажется, это знак, что пора менять что-то кардинальнее. Не просто компанию, а переезжать из Костромы в Москву. Просто беру, открываю резюмешку, говорю, что, типа, я хочу релокейтнуться. По-моему, это был 19-й год. Меня начинают заваливать просто предложения. Я такой, так, кажется, я поставил слишком маленький этот, ну, короче, маленькую зарплату.
А сколько ты поставил?
Слушай, на тот момент я такой просто поприкинул, сколько вот в Москве может стоить жизнь, сколько примерно может стоить квартира, я понял еще, что даже чуть продешевил. И, короче, я начинал от сотки. А потом я понял, что, типа, 100 тысяч — это мало, поставил больше, 120. В итоге получил офер, первый офер, по-моему, у меня был в Москве, там, на два оффера в Москве у меня был. Ну, на самом деле, я получил там еще питерский офер, еще какие-то, но первый офер был на 160. Вот, я такой, ну, кажется, нормально. В итоге, я, когда приехал искать там квартиру в Москве, я такой понял, что, кажется, надо было ставить еще больше, потому что квартиры стоят дороже, чем я предполагал. Ну, нормально, я в итоге нашел и квартиру, и компанию, и все было супер какое-то время. Но был там момент такой, что я не очень сошелся с лидом, потому что лид был классный разраб, ну, вроде как бы классный технарь, но он не был менеджером, ну, никаким. Ну, то есть он не очень-то любил общаться там с разработчиками и их как-то прокачивать. А я был, ну, на тот момент я уже был на уровне медла, меня оценили в той компании как медла, и мне нужен был наставник, а мне его не было. Но ко мне предъявляли требования как к такому, типа, чуваку уже уровня выше. Вот, и я фрустрировал из-за того, что ко мне вроде высокие требования. Та кодовая база, которая была там организована, там не было никакой документации. Там была достаточно очень сложная связанность компонентов через 15 уровней вложности. То есть я там, у меня условно 15 разных там вкладок, чтобы просто охватить какое-то представление, да, составить о том, как реализована бизнес-логика компонента. Но большое количество строк, в принципе, функционал и компонент. Ну, короче, есть вопросики к архитектуре. Вот. И у меня нету наставника, ко мне есть достаточно высокие требования, и я не понимаю, в принципе, как я дальше здесь буду развиваться, какие есть там перспективы в этой компании. Это была Максима Телеком. Мы занимались тем, что мы прорабатывали клаттер рекламный, рекламная крутилка для Wi-Fi, бесплатного Wi-Fi в московском метро. Тогда еще в метро не было нормальной вот этой мобильной сети. И если ты заходишь в метро, у тебя просто нет интернета. И чтобы у тебя был интернет, ты должен был зайти там на сайтик и подключиться к бесплатному Wi-Fi. Но чтобы ты подключился к бесплатному Wi-Fi, ты либо платишь подписку вот за этот Wi-Fi, либо ты смотришь рекламку. И вот мы занимались вот этим.
Три рекламы.
И мы занимались вот этой как раз-таки штучкой. Но, как я сказал, да, мне в какой-то момент стало там просто некомфортно. Я поговорил со своим руководителем отдела и говорю, а есть какие-то варианты вообще для дальнейшего развития? Он говорит, честно говоря, нет. Сейчас пока ничего другого предложить вообще не могу. Вот, и я пошел в МТС. В МТС я попал в интернет-магазин. Он уже существовал. Лет 5, наверное, его разрабатывал подрядчик на Битриксе. И в какой-то момент просто любая фича превратилась примерно в 3 месяца доработки. МТС это не очень устраивало, то руководство, они хотели что-то поменять. Но кроме того, что они хотели поменять подрядчика, отказаться от подрядчика, они хотели сделать новый UI. И значит, мы пришли, у нас есть просто какой-то... Это даже не UI-кит был, это был просто некий мудборд, скажем так, некоторых вариантов компонентов и какие-то перерисованные экраны в новом дизайне, и все. И у нас там 3-4 месяца на то, чтобы поднять главную на вьюшном фреймворке, короче, на Next'е, и поставить ее в прод. И у нас, типа, постепенно должен был мигрировать на новое фронтовое приложение Битрикса. Не было бэкэндеров, мы просто получили, ну, как бы, вот этот вот дизайн и погнали. Параллельно мой руководитель технически нанял 3 верстальщиков, потому что он там же, вот, дизайн, да, его нужно верстать. Вот, а вы программисты, вы будете как бы бизнес-логику писать, ну, там, код писать, а эти будут верстать. Мы такие получили этих верстальщиков, и такие думаем, а что нам с ними делать, когда у нас нету UI-кита, у нас просто какие-то как бы компоненты и вот какая-то вот страница. У нас есть наши собственные дизайнеры, но они не успеют сделать нормальный UI-кит, а вот эти ребята не очень вообще понимают, как JavaScript писать, как с вьюшкой работать и так далее, и так далее. Мы такие, ну ладно, будем переучивать их быстренько на фронтов. И начинаю этим заниматься я, параллельно работая над тем, чтобы поднимать вот этот сайт. Сижу там, делаю свои задачи, ревью этих чуваков. В какой-то момент понимаю, что начинаю очень сильно перерабатывать, еще мои задачи начинают тормозить. И вообще понимаю, что как бы я занимаюсь некоторой тимлидской вообще обязанностью, да, типа я код ревьюю, я там релизы провожу, я их сижу с ними и объясняю, почему это не ок, то, что они написали. И прихожу к своему руководителю и говорю, вот смотри, тут, значит, были верстальщики, нам приходится делать из них фронтендеров, и этим занимаюсь я. И у меня висят задачи на доске, вот, я не успеваю их делать в тот срок, который планировал. Наверное, ты ко мне придешь и скажешь, что ты с этим чем-то не справляешься, и я говорю, давай, вот определим, что я должен делать, я должен все-таки программировать, или я должен заниматься с ребятами и быть тимлидом. Он говорит, мне все нравится, что ты вот тимлидишь. Он, видимо, там тогда понял, что это будет лучшее решение. Мне нравится, как ты тимлидишь. Я вижу, что ты с этим справляешься хорошо. Давай ты будешь тимлидом, я завтра всем на далеке скажу. И так я стал тимлидом. И, короче, с МТС-а, там я еще проработал там пару лет, после того, как стал тимлидом. Мы выросли тоже по команде, мы как-то отстраивали процессы, вот. Но пришел к нам советник один, МТС-магазин, который помогал нам с процессами, с вообще налаживанием коммуникаций, потому что это была АФК-система, ну, такая инвестиционная компания, которая владела МТСом, у которой в том числе там в активах был там детский мир, вот советник пришел к нам из детского мира. Он помогал нам выстраивать процессы. Так получилось, что его требования по тому, как у нас должны были быть выстроены процессы, они шли вразрез, во-первых, с тем, что я хотел делать, а во-вторых, чуть-чуть опережали события по зрелости нашей команды. И были такие требования, что тимлид должен 80% своего времени писать код, а 20% менеджерить вообще все процессы. А это было невозможно. Я очень сильно фрустрировал из-за этого. И плюс я еще понимал, что я хочу развиваться как тимлид. В общем, я выхожу на рынок, и после МТС я вот попадаю к тебе, Андрей. Вот, и мы с тобой прекрасно работаем. Я попадаю на менеджер направления, вот, в ресурсный пул фронтенд разработки в X5 Tech. Короче, моя роль меняется немножко. То есть я вместо тимлида становлюсь линейным менеджером. Вот.
И перестаешь писать код.
Да. То есть там я хоть какое-то время, то есть не 80%, но я писал код, а тут я начинаю переставать это делать, потому что моя задача теперь нанимать людей, отвечать за компетенции, быть менеджером. И у меня еще как будто бы, знаешь, не созрела какая-то вот эта вот менеджерская железа, я не знаю, как это назвать. Я чуть-чуть тоже в какой-то момент начинаю фрустрировать, что я начинаю находиться далеко от кода. Потом случается СВО. Мы начинаем заниматься еще некоторым таким антикризисным менеджментом, потому что у всех было все тяжело. И я сталкиваюсь, короче, с именно менеджерскими такими задачами, что нужно много там каких-то слоев проходить и решать всякие разные кризисные задачи. Мы не увольняем, кстати, по-моему, никого. Все люди, которые у нас были, мы их всех сохранили, мы их всех распределили. И это, я считаю, что как бы победа нашей компании и команды, команда, в первую очередь команда, на тот момент была. Но я в какой-то момент понимаю, что что-то мне кажется, хочется больше быть, ну вот, ближе к коду. Влиять там на какие-то вот продуктовые там процессы, непосредственно там заниматься продуктом, ну вот, короче, ближе быть к продуктовой разработке. И я открываю резюмешку, и меня хантит в какой-то момент Рутюб.
Да, я посмотрел, мне ты сообщил 15 апреля 2022 года о том, что ты уходишь в Рутюб.
Да. И, значит, меня хантит Рутюб. Вначале я думал о том, что пообщаюсь, а потом я понял, что, ребят, есть большие планы. Потом пообщался с технической командой и понял, что, в принципе, ну, задача звучит амбициозная. И я пришел туда на тимлида. То есть тут я был линейным менеджером, а здесь я снова как бы вернулся, ну, на тимлида, но все равно уже нескольких направлений. То есть там был, ну, такой, примерно как в X5, это было только ближе к коду. То есть я отвечал за...
Казалось бы, что будет ближе к коду.
Но, через 3 месяца мы начинаем активно расти, мы, короче, нанимаем людей, мы там переписываем тонны легаси, которые у нас было в Рутюбе. Но через 3 месяца мой руководитель отдела говорит, я в Сербию. Вот, а ты за меня, окей? Я такой, блин, ну а что делать? Кто еще, кроме меня? Потому что у нас было всего 2 тимлида. Меня выбрали, мне это тоже было в некоторой степени лестно, что как бы именно меня выбрали на такую позицию. Вот думаю, ну ладно, хорошо, попробую. И вот этот момент, получается, я тоже становлюсь снова менеджером, но все равно я продолжаю как бы отвечать за код, за релизы, за вот процессы непосредственно там построения разработки. И мы в какой-то момент с 5 разработчиков, на которые я пришел в 2022 году, вырастаем до 55. Там 6 разных продуктовых стримов, 20 там разных команд. И, ну, это понятно было за несколько лет. И сейчас у меня, в принципе, я могу сказать, что созрела менеджерская железа, и я себя в этой роли ощущаю достаточно комфортно. Вот. И совсем не жалею, что когда-то я сказал, что я не буду менеджером по каким-то внешним коммуникациям в Leroy Merlin. Вот, и пойду IT.
Невероятно, Максим. Ну что, короткая справка на 40 минут закончилась. Ну, во-первых, я должен тебе сказать, что, послушав твою историю, я думаю, что, знаешь, типа все парни, которым говорят, что я был одним из них, что главное — это не попасть в армию, поэтому нужно поступить хотя бы в один вуз, имеют намного более простой в итоге карьерный путь, потому что им уже пришлось что-то выбрать раньше, и им не надо, вот как тебе, такой просто, ну, надо в армию, схожу в армию, а потом разберемся, и все, и такой, а можно сюда сходить, а можно вот это поделать? И как будто бы тебя сильно помотало, чтобы ты в итоге пришел куда-то, где ты, наконец, продвинулся к вершине.
Это так и есть, что здесь было ключевым, почему меня так помотало. На самом деле сложно сказать, но я теперь понимаю, что... Ну, вот у меня вот в школе, например, моим основным вообще занятием был спорт. То есть я вот до класса 10 по всем предметам, кроме французского языка, французский язык был моим любимым предметом, а по всем остальным предметам у меня вот 3-ки стабильно были. Но потом я подумал о том, что, типа, мне нужно взяться за голову и все-таки подготовиться там к ЕГЭ и к, вообще к жизни, что, скорее всего, я не буду тренером, ну, когда-то ко мне пришла вот эта вот идея. Я начал разбираться с тем, что я еще, кроме спорта, могу и умею делать, и вообще люблю. И, на мой взгляд, что здесь есть... большая какая-то помощь со стороны там родителей. Вообще, как бы, спасибо тем родителям, которые этим занимаются. Хочу сам быть тоже таким же родителем, которые своим детям дают достаточно такую большую широту представления о том, что они могут. То есть, которые не берут и пускают своего ребенка только в какую-то одну деятельность, потому что в данном случае достаточно высокие ставки, что у ребенка получится добиться успеха в этой конкретной деятельности или не получится. А к моменту, когда ты выходишь и начинаешь вообще думать о том, а чем же ты хотел бы заниматься, ты, если занимался только одной деятельностью и понимаешь в какой-то момент, что это не твоя сфера, в которой ты бы хотел дальше расти, ты оказываешься в ситуации, когда тебе уже вроде ты должен жить самостоятельно, но вроде ты еще не очень понимаешь, в чем ты будешь счастлив, в чем тебе будет интересно, в чем то будет твоя какая-то максимальная самореализация. Вот. И я считаю, что вот реально вклад родителя в то, чтобы дать эту какую-то ребенку представление о том, чем он может, очень важный и очень большой.
При этом же есть еще гипотеза, что люди, которые как раз успели до айтишки позаниматься кучей всего, что они как раз опыт из каких-то многих других сфер потом успешно применяют в IT. Было ли у тебя такое, что ты прям вот замечал, что, опять же, опыт спорта, армии, французского языка, Леруа Мерлена где-то тебе пригодился?
Да даже опыт продаж пригодился, потому что когда ты просто вот смотришь на человека, которому ты должен что-то продать, есть разные подходы и разные методики, можно впаривать, прям жестко впаривать и работать NLP, какие-то вот эти, да, там, методы применять для того, чтобы чувак как бы купил, просто потерялся и купил, а потом не понял, что купил, но это неэффективно и не классно. А можно реально подумать о том, что этому человеку будет лучше всего под его конкретный запрос. И это очень сильно, на самом деле, мэчится с тем, как мы проводим собеседование. Когда мы сами смотрим на кандидата и стараемся понять, подойдет он к нам в нашу компанию или нет, и можем, ну, не знаю, подсказать нашему сотруднику, а куда ему лучше дальше расти, развиваться, исходя из его потребностей. То есть это прокачивает некий эмоциональный, наверное, интеллект, который для менеджера супер важен. Поэтому продажи дали мне это. Спорт мне дал некий такой характер, закалил, да, потому что, ну, чтобы добиться каких-то результатов, нужно много тренироваться, нужно много вкладывать, ну, как бы, своих каких-то усилий, превозмогать где-то иногда, да, и когда ты идешь и растешь там карьерно и сталкиваешься с какими-то новыми для себя обстоятельствами, когда становишься менеджером, целедом, еще кем-то, то иногда приходится, пока ты не перестроился, на морально-волевых вывозить какую-то твою предыдущую твою роль, вот, и включаться в новую роль. И я видел, ну и вижу периодически, как некоторым ребятам это очень сильно тяжело дается, потому что у них просто нет такой закалки. Ну, то есть они в какой-то момент возвращаются обратно. Это неплохо, это нормально, но, возможно, можно было бы, например, там, имея чуть больше упорства, например, да, пережить и переломить этот момент, где ты как будто бы чуть-чуть не дожал, чтобы перейти на новый уровень.
По поводу вот твоего желания приблизиться к коду. В итоге тебе уже все перестало хотеться вернуться поближе к коду, и ты окончательно уже смирился с тем, что ты менеджер, или все-таки еще где-то что-то пробивается?
Я смирился с тем, что я менеджер, да. Принял этот факт, что у меня... Моя основная задача — это выстраивать процессы, помогать команде работать, что я не должен делать за команду ту работу, которая все-таки ляжет на ее плечи. Я должен как раз-таки стараться построить процессы так и поставить, не знаю, там, в голове там различных групп, команд тех людей, которые способны будут взять на себя ответственность за техническую какую-то реализацию каких-то фичей, проработку и так далее, и так далее. Потому что моя задача теперь вообще в другом. Моя задача — выстраивать процессы в первую очередь. Вот, и следить за тем, насколько процессы у нас качественные. Смотреть на какие-то бизнес-стратегии, продумывать технологическую стратегию, ну, просто видеть поломки в системе там компании, подсвечивать их, стараться их менять, предвосхищать какие-то большие изменения в компании, вовремя запускать какие-то проекты. Поэтому меня просто не хватит на то, чтобы еще и заниматься кодом. И поэтому в какой-то момент просто это нужно принять, да, что я буду деградировать как специалист, но развиваться как менеджер. Но опять же, появляются истории с AI, с вайб-кодингом, с AI-агентами, и меня сейчас эта история драйвит, в частности, потому что, ну, как бы и нам в Рутюбе тоже нужно думать над тем, как мы можем оптимизировать все наши процессы, а AI, кажется, здесь то самое, что может эти процессы помочь оптимизировать, если его грамотно настроить, потому что неграмотная настройка только процессы убьет. И я, имея технический бэкграунд, понимая, как вообще строятся системы, понимая, как строится, не знаю, там, дизайн достаточно такой большой архитектуры для high-load приложений, могу уже применять эти знания и использовать инструменты, которые мне оптимизируют мою работу в кодинге. То есть, по идее, я вот, имея этот бэкграунд, могу уже не фрустрировать по поводу того, что я не программист, но принимать решения по тому, что я ими написал, ок это или не ок. Давай, резюмируя. Да, я менеджер по основной своей роли деятельности, но у меня теперь есть возможность быть еще и программистом.
Пользуешься ли ты активно этой возможностью?
Я сейчас изучаю и трогаю, и смотрю все, что есть вокруг AI, там курсоры и прочие всякие штуки, ну, то есть, вот, в принципе, посматриваю на то, как строить агентов. Но в большей степени, конечно, я пользуюсь сейчас AI для решения своих менеджерских задач. Какие-нибудь нелюбимые отчеты, таблички, еще что-нибудь, транскрибация, выделение какой-то сущности и так далее из большого массива текста. Когда готовлюсь к подкастам, например, исследования, еще что-нибудь. В таком ключе это в большей степени. Но постепенно, да, посматриваю на то, а что сейчас можно сделать с AI, куда это вообще все уйдет. Потому что кажется, что мир наш уже не будет прежним, точно. А понимать, как лучше можно сделать изменения там в компании, как лучше можно применить AI, необходимо. Ну, то есть и мне как руководителю это тоже прям мой важный суперскилл.
Как раз про подкаст не могу не спросить. Мы обычно тут еще разговариваем с руководителями про то, зачем нужен личный бренд как раз уже высокоуровневому руководителю. В твоем случае я, например, когда взаимодействовал с тобой в X5, не очень много слышал про то, что там ты прям вот планируешь в это вложиться. Вот, а потом вот у тебя это прям пошло. Как ты вообще решил, придумал, что нужен, опять же, там и канал, Telegram, и подкаст, и как это все придумывалось?
Тут сложно сказать, что было, ну, каким-то переломным моментом, когда я такой: надо качать личный бренд. Все началось, наверное, даже в X5, когда к нам пришел Hexlet, и нужно было что-то рассказать про Vue, сделать публичное собеседование. Я такой: почему бы нет? Провел это публичное собеседование и понял, что это прикольно, это интересно. Публично проявляться, во-первых. Во-вторых, канал у меня появился, исходя из того, что, типа, я вообще, в принципе, хотел с кем-то чем-то поделиться. То есть вот у меня есть какая-то прикольная информация, я где-то ее нашел, там, статья, не знаю, там, библиотека, еще что-нибудь. Я хочу, чтобы этом кто-то еще тоже узнал. Канал был изначально вот примерно такой, какие-то заметки из того, что я где-то откуда-то что-то достал, вот хочу рассказать людям. И постепенно я понял, что я могу говорить больше, чем просто какие-то заметки. А потом я начал видеть какие-то проблемы, например, в процессах, в пониманиях людей о том, как строить, не знаю, те же самые процессы. И проблемы, наверное, даже, знаешь, какого-то образования, менеджерского отчасти, да, образования по каким-то фреймворкам, использованию в работе. И я видел, что просто люди во многом как-то по наитию действуют, а хочется понять, а как лучше можно оптимизировать все вот эти вот процессы, о чем стоит задуматься в каждом конкретном направлении. Так вот появился подкаст. Я видел какие-то проблемы, о которых мне хотелось поговорить, находил под это классных людей, которые тоже где-то уже об этом с кем-то говорили, и скрывал те темы, которые болели тоже лично у меня. Таким образом, подкаст родился из желания изначально там поделиться с людьми какой-то полезной информацией, которую я вот только узнал, а здесь это было просто дополнительное развитие моего какого-то личного бренда и возможность вообще там, ну, поговорить не в кулуарах, а поговорить на широкую публику с крутыми ребятами, у которых есть точно что сказать.
Вообще, вот доволен ли ты тем, как в итоге подкаст развивается? То есть просто исходя из того, что он какое-то время был прям регулярно выходил, потом стал выходить чуть реже. Сейчас вот я там видел, ты записал вчера выпуск, я так понимаю, с осени выпусков не было. Какой вообще у тебя на него план?
Да, надо признать, что я чуть подустал в какой-то момент, и у меня чуть-чуть сместился фокус на другие там личные дела. Поэтому выпуски стали менее регулярными. Я сейчас планирую сделать небольшой перерыв, чтобы порешать еще тоже своих вопросов. Ряд. Ну и, в принципе, уже, кажется, те темы, которые я хотел обсудить в первом сезоне. Первый сезон у меня был про непосредственно компетенции, про какие-то отдельные направления, которые были интересны мне, но и по которым я видел, что есть как будто бы недостаток информации, ну, в принципе, там, в медиа. Вот, я хотел делать как раз вот образовательный подкаст, и я планирую сделать вот сейчас вот перерыв, потому что все те темы, которые мне лично тоже были интересны, они уже разобраны. Следующий сезон я планирую делать, скорее всего, в 2026 году, но я точно не могу сказать, когда он запустится. И у меня там есть идея, куда хочется развивать этот подкаст и куда хочется развивать эти разговоры, потому что тема «Куда расти?» и вообще этот вопрос «Куда расти?» он очень широкий. Я вот исследовал вообще, как люди понимают этот вопрос. Я каждому гостю задавал этот вопрос, и каждый гость отвечал на это супер по-разному. То есть кто-то отвечал с точки зрения карьеры, кто-то отвечал с точки зрения личностного, своего роста и развития, кто-то вообще говорил одно слово, и это было настолько емко, что ты такой думаешь, интересно. Интересно, то есть получается вот это одно слово, оно является вот неким маяком для конкретного человека, хотя в принципе он является тоже очень крутым специалистом в IT-сфере, в принципе вообще как бы ну, вот, по жизни хорошо вырос и развился. Поэтому я планирую дальше исследовать этот вопрос с разных сторон, но уже более широкие темы брать, чем такие узкоспециализированные, айтишные.
Продумаешь, куда растить, подкаст «Куда расти». Да, все, мы поняли.
Да. Так точно.
Мне не простят, если я не спрошу тебя про волков. Вот, поэтому для контекста, ты в какой-то момент еще не только стал рассказывать про темы, которые тебя волнуют, но еще и, видимо, тебя сильно волновала тема накруток в резюме и все такое. И была, насколько я понимаю, довольно сильно разошедшаяся медийно ситуация с громким увольнением волка от тебя. Много об этом уже, наверное, во всех медийных сферах говорили, поэтому мне бы хотелось задать вопрос таким образом. Вот в тот момент, когда ты непосредственно вот об этом узнал, о том, что это все опубличено в сеть, о том, что это начинает расходиться, вообще кто тебя поддержал в этот момент? То есть потому что, ну, кажется, что это сложная ситуация, когда ты понимаешь, что внезапно, вот даже, возможно, на не совсем складных фактах, а их додумывании, разрастается какая-то медийная буря. Компания, может, поддержала, или там какие-то конкретные люди. И что и вообще из этого всего вылилось?
Самая большая поддержка — это моя дорогая любимая Тата. Вот, потому что она, на самом деле, вместе, ну, понятное дело, что когда такая история происходит, ты знаешь факты, понимаешь, что то, что в медийке разлетается, оно перевернуто. Как бы оно, в общем, вывернуто в том виде, в котором выгодно тем людям, которые эту информацию начинают распространять. И есть волнение того, а как же это все будет разворачиваться дальше. Есть же личный бренд, ну какой-то. Вот, и как будет аффектить это все на личный бренд? Как это может заэффектить на рабочие какие-то взаимодействия? Потому что, ну, как бы неизвестно на самом деле изначально, как компания к такому шуму отнесется. Но моя компания отнеслась хорошо, в плане того, что они понимали, что так или иначе то, что мы делаем, это правильное действие. Вопрос, как оно было подано уже дальше в медиа, вопрос в том, что пиар на тот момент решил не давать никаких комментариев, что на самом деле правильно, потому что это бы только привлекло еще какое-то внимание к каким-то неправдоподобным фактам. Поэтому, да, отчасти и поддержка со стороны компании была, и у меня огромное количество людей просто писали там и HR, и я познакомился с много с кем на самом деле в процессе всех вот этих вот баталий. Я понял, что эта проблема на рынке, она больная и у всех болит. Вот. Я лучше погрузился вообще в весь этот, как говорится, лор волков. Я посмотрел, как бы откуда ноги растут. Понял проблемы с разных сторон. Устоял со своей какой-то собственной позиции. И вот вся эта история, она, ну, в какой-то момент для меня просто стала... Я бы не сказал, что она не актуальной стала, но она у меня в голове уложилась просто. Что такое это явление, почему оно есть, и появляются какие-то идеи, как можно было бы повлиять на там, рынок, чтобы нивелировать то, что происходит. Это еще нужно осмыслить, это еще нужно довести до какого-то ума. Как минимум, это запустило мыслительный процесс, и это запустило в обсуждении айтишного пузыря достаточно много полезных обсуждений, которые донеслись до компаний, до нанимающих менеджеров, до рекрутеров. И есть разные эффекты, да, как бы есть положительные эффекты, есть там чуть отрицательные эффекты того, что начинают закручиваться гайки, но в любом случае есть определенный эффект, и рынок начал думать об этой проблеме. Я думаю, что рано или поздно эта проблема будет решена.
Считаешь ли ты, что это главная проблема современного IT?
Нет. Далеко нет. В принципе, современное IT, да вообще, не то, что даже современное IT, а в принципе IT, я считаю, что это достаточно незрелая индустрия, потому что у нас есть просадки в том, что, ну, были, как, по крайней мере, в компетенциях, ну, то есть в том, что качественных, классных специалистов не хватало. Образование, в принципе, там не супер успевает готовить крутых специалистов. Сейчас они, конечно, там собираются на форумах и говорят, типа, давайте сразу делать медлов из университетов выпускать, но я пока не представляю, как они это будут делать, с одной стороны. С другой стороны, кажется, пока они будут делать медлов, всем нужны уже будут сеньоры, ну, условно, потому что развиваются агенты, и человек, который способен охватить достаточно широкий пул архитектуры и ландшафта IT-систем, способен будет, по идее, написать как бы систему из агентов состоящую, которая будет реализовывать большое количество задач, в том числе даже и некоторых медловых задач. И как это будет выглядеть, как рынок вообще будет, IT будет выглядеть в будущем, очень интересно посмотреть. Поэтому, да, я считаю, что это далеко не единственная наша проблема, но она нам подсвечивает отчасти, да, тоже, что нам нужно делать сейчас, ну, там, с рынком, что нам нужно делать с компаниями, что нам нужно делать с процессами найма, что нам нужно как минимум что-то с этим делать.
В суд же никто не подал в итоге ни на кого.
Слушай, нет. Ничего конкретного, были просто какие-то разговоры об этом, но все, что мы видели и знаем, это все очень несостоятельно.
У тебя за время конфликта с волками увеличился канал в больше, чем в два раза. Те, кто туда пришел, это условно коррелирующая аудитория с теми, кто у тебя до этого был? Или это абсолютно какие-то новые люди? Это просто вот мне лично любопытно.
Я проводил опрос, как всегда, да, конверсия вопроса, она не соответствует просмотрам, например, того же самого поста, отвечает меньше, ну, как и комментарии, как и лайкисты пишут, меньше те, кто смотрит. Так или иначе, у меня сейчас core аудитория состоит из разработчиков, из тимлидов, руководителей отделов, аналитиков и рекрутеров. То есть, в принципе, это те люди, которые... ну, для которых я изначально задумал канал, вот, поэтому я думаю, что, ну, наверное, на меня подписалось больше HR-ов разного толка, поэтому, в принципе, моя аудитория, да.
И давай напоследок, если бы совсем не было IT, по какой в итоге из всех тех линий, куда ты мог пойти, ты бы пошел? Или, может, вообще что-то другое?
Я когда-то очень хотел быть кинооператором и режиссером кино. И я думаю, что я бы, ну, если бы не было IT, но был бы кино, вот я выбрал бы это точно направление.
А почему именно оператором, а не режиссером и так далее?
Ну, сейчас, если вот сейчас посмотреть, да, я бы выбрал, скорее всего, быть режиссером, потому что мне это больше интересно. Ну, то есть я уже руководитель, я уже познал кайф от того, что можно управлять вот процессами, выстраивать какие-то сложные там взаимодействия с людьми, их собирать, получать какой-то классный результат. А кинооператором изначально я хотел быть, потому что я очень любил снимать. И вот этот вот сам процесс съемки видео, съемки на пленку, он такой магический в некотором степени процесс, когда ты видишь вроде как бы вот, мир достаточно широко, но ты можешь его зафреймить так, чтобы другие люди тоже увидели его твоими глазами. Вот это очень, очень интересная штука.
Круто. Спасибо тебе большое, Макс, что пришел в гости. Как обычно, хотелось бы, во-первых, поблагодарить. Это, получается, первый выпуск у нас в новом году, так что ты первый гость в 2026-м. Спасибо всем тем, кто дослушал этот выпуск до конца. Спасибо, что слушаете, смотрите. Обязательно подписывайтесь на все стриминги, Ютубы, ВК-видео. В Рутюбе у меня пока нет, но Макс наверняка поможет мне это исправить.
Мы тебя добавим.
Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, на телеграм-канал Макса, на подкаст «Куда расти». В общем, все везде прожмите. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока-пока.